Академия спорта с Николаем Яременко на радио «Комсомольская правда».
Ну что ж, друзья, я приветствую всех. Добрый вечер. Меня зовут Николай Еременко. Всех слушателей радио «Комсомольская правда». Это Академия спорта. И сегодня в программе говорим о многих спортивных событиях. Огромное количество. И даже вот иногда составляешь программу, так примерно наметки себе делаешь в пятницу, о чем говорить. А суббота, воскресенье, даже течение понедельника полностью переворачивают вот всю ту палитру, весь тот вот бэкграунд, ну и, конечно, все эти очки, медали, секунды, то, о чем хочешь говорить. Это и неожиданные сюжетные повороты еврокубковых футбольных матчей. Хотя смотришь, боже мой, они были в субботу, ой, простите, во вторник, в среду, четверг, то есть почти неделю назад, да. Да, Ростов, конечно, еще не дотягивает. Ростов еще не стал своим в Лиге чемпионов и, конечно, обидное поражение 0-5 от Баварии. Причем, давайте признаемся честно, Бавария пожалела. Могло быть и не только 0-6, могло быть и не только 0-7, могло быть сколько угодно с двузначным счетом. Ну а с другой стороны, посмотрите, какой камбэк совершает «Зенит». Как говорят, кто еще видел, чтобы на 76-й минуте можно было по ходу матча купить соперника? Но это не покупка, это просто расхлябанный «Зенит», доигравший до 0-3 и, наконец, собравшийся и, конечно, не без везения закончивший 4-3. Ну, камбэк-то камбэк, да? А армейцы, проигрывавшие 0-2 и сведшие матч к ничьей 2-2. Так что Россия в таблице коэффициентов идет на уверенном 6-м месте, обходя Португалию. Ну, по традиции мы так всегда начинаем свои осенние сезоны. Ну, а весной Португалия играет собранно и по традиции с этого 6-го места, очень важного 6-го места, нас отодвигает, потому что 6-е место дает возможность представить 3 команды в Лиге чемпионов и 3, соответственно, в Лиге Европы. Ну, а 7-е место только 2 в Лиге чемпионов и 3 в Лиге Европы. Это очень важно, принципиально. И хотелось бы, конечно, чтобы мы все-таки в большем количестве были представлены в главном еврокубковом турнире. К тому же сейчас будет намного сложнее странам не топовым, да, не из первой топ-четверки, потому что ушел Мишель Платини, который пытался быть вот таким апологетом все-таки неких компромиссов, неких договоренностей и так далее, и так далее, и так далее. Объединяйте интересы богатых, интересы, так сказать, молодых европейцев, восточных европейцев. Это было и в реформах еврокубков, и, конечно, в расширении чемпионата Европы, чего мы свидетелем были минувшим летом. Но все-таки теперь с будущего сезона в Лиге чемпионов всегда, ну, до очередной реформы, до очередного руководителя, будет представлена одна и та же история. Вот еще, воспользовавшись тем, что уже Инфантино нет, а нового еще нет, да, воспользовавшись этой ситуацией, быстренько в УЕФА провернули, а это бывает. Помните, не было Фурсенко, а еще не пришел Толстых. Быстренько в РФС, в РФПЛ провернули, так сказать, изменение лимита на легионеров. Быстренько, так, под шумок, да. Вот здесь то же самое. Германия, Англия, Испания и Италия всегда будут иметь 4 команды в групповой стадии Лиги чемпионов. Да, при том, что там 3 имеют по 4, 4 имеют по 3. В общем, они имеют в любом случае всегда, без всяких квалификационных этапов, без всяких вариантов, что кто-то проскочит и упадет в Лигу Европы в групповую стадию. Нет, они всегда будут сразу начинать с группы. Хорошо ли это для клубов? Конечно, для дорогих клубов это хорошо. Для телерейтингов тоже, конечно, признаемся, хорошо, что всегда Реал, Бавария, Барселона, в любом случае точно МЮ, все будут попадать, ну, если они, конечно, попали в свою четверку. Это все правильно. Но, с другой стороны, значит, на остальных-то меньше места. На нас, в том числе с вами, меньше места будет доставаться. В общем, об этом тоже можно говорить. Я, кстати, напомню, не сказал, не начал с этого. Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Мы люди современные, поэтому приветствуем общение в WhatsApp. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Ну и короткий номер для ваших смс-ок 2420. Все очень просто. В начале смс-ки пишите РКП. То есть радио «Комсомольская правда», РКП, потом пробел, текст вашего высказывания и с любого телефона, любого сотового оператора высылаете это на короткий номер 2420. Ну что ж, друзья, еще одна тема, о которой тоже хотелось бы поговорить. Нежданчик тут нас посетил в эти дни. Неожиданное интервью от Дмитрия Оленичева, тренера «Спартака». Я люблю Дмитрия Оленичева, и он это знает, и вообще спартаковский тренерский штаб это знает, и с Егором Титовым мы дружим. Поэтому, когда я их критикую в эфире, это не потому, что я хочу с кем-то там порвать. Да, я про Егора Титова, честно, всегда его в эфире называю Егор Кабрамонтан. Он едет в машине, слушает и смеется. Поэтому в данном случае то, что я буду говорить, это не потому, что я с кем-то хочу свести какие-то свои личные связи, а это предмет того, во что я искренне верю, и то, что действительно я так считаю. Вот Дмитрий Оленичев сначала пошел не по спортивному, а по политическому пути. Он был депутатом, вернее, сенатором. Он не депутатом Госдумы, был сенатором, членом Совета Федерации. Не помню уже, от какого региона, это вообще не имеет никакого, по большому счету, значения. И вот я помню многие ситуации, которые очень сильно лично меня задевали, когда я даже готов уже был забыть его историю предательства, как в 2006 он против Старкова вышел, дал интервью в «Спортэкспрессе» о том, что не понимает, в какой хоккей, смотрю просто краем глаза матч «Остальной Европа против Чехии», в какой футбол он играет. И, так сказать, я уже готов был про это забыть, но тут раз история, два история. Где-то столкнулся он в ДТП с какой-то там несчастной москвичкой. Уж не помню, кто виноват, но он так сквозь губу рассказывает. Знаете, я сенатор, мне некогда тут ДТП оформлять. Не попадайтесь мне больше. Что-то в таком духе. Вот я, честно говоря, готов был растерзать уже тогда Дмитрия Оленичева и полностью в нем разочароваться. Но, с другой стороны, потом человек забыл свою политику, начал заниматься любимым делом, начал заниматься тем, что тренировал команду «Арсенала» Тула, поднял ее во второй дивизион, из второго в первый, из первого, пусть не сразу и не быстро, в высшую лигу. И вот как он сейчас признается, может быть, на год раньше бы, не то что рано пришел в «Спартак», а даже поздно, на год раньше бы сразу ему оказался в «Спартаке». Может быть, говорит, и сработало бы. Но пришел поздно, и теперь вдруг он дает интервью, в котором абсолютно все, что только можно, критикует. Знаете, иногда так вот, я такой с шашкой на белом коне. В общем, дал он интервью, в котором подробно изложил свою позицию в отношении своего бывшего клуба. Уйдя из «Спартака», он долго молчал, казалось, достойно молчал, а казалось, готовился. И в итоге дал развернутое интервью, которое вызвало массу противоречивых комментариев. Почитайте, довольно много сегодня комментариев на эту тему было и в социальных сетях. По большому счету есть о чем говорить. В общем, довольно странная реакция на интервью Оленичева у многих экспертов. Неужто как будто всех сдал, а сам вроде в белом. Но по большому счету, как вот я вынужден подписаться под высказыванием одного неизвестного мне эксперта, который очень точно сказал: то чувство, когда интервью дают Оленичев, а стыдно тебе самому. Как вот мне, например, подумать, ну вот в одном интервью уживаются две взаимоисключающие вещи, два тезиса, причем каждый из них можно опровергнуть цифрами, но я сейчас не об этом. Он говорит, что смотрю я сейчас на «Спартак» под руководством Массимо Каррера, но вижу, не то. Большой процент браков в передачах, это очень плохо. Потом проходит там 3-4 абзаца, ниже он говорит: ну, конечно, все эти успехи «Спартака», та блестящая игра «Спартака», которую мы сейчас видим, которая ведет его на первом месте, это все результат того самого фундамента, который наш тренерский штаб заложил. Тут такое огромное количество вопросов. Ну, кстати, насчет процента браков и передачах. Год назад у «Спартака» было 79% точных передач, сейчас 86%. Да? То есть и это опровергается. Но по большому счету, вот выглядит Дмитрий Оленичев как такой жалкий, мелкий, неприятный тип. Мне даже показалось, что, ну, очень много в этом трюк пустейших слов с целью оправдать себя, найти работу и снова тренировать, может быть, даже не всегда умею это делать. И вот здесь я вынужден согласиться с очень многими, даже спартаковскими болельщиками, которые говорят, когда-то был кумиром, а после таких интервью понимаю, что человек он... Да, и Старкова тогда убрали зря, повелись. Мы продолжим не только об этом, буквально через несколько минут. Академия спорта на радио «Комсомольская правда».
Академия спорта с Николаем Яременко. Академия спорта с Николаем Яременко на радио «Комсомольская правда».
Это Академия спорта, да, я Николай Еременко. Чуть позже обратимся к Кубку мира. Уже пятая минута идет матч Чехии против остальной Европы. Остальная — это не входящая в большую топ-европейскую четверку. Это все, что не Россия, Швеция, Финляндия, Чехия. Но при этом как замечательно играют вот эти два новообразования, остальная Европа и юниорская Северная Америка. Они пока не знают поражения на Кубке мира. Но об этом чуть позже. Через пару минут мы с Алексеем Андроновым поговорим. А сейчас я хочу... почитать то, что вы пишете, потому что я напомню, и телефон вам известен 8 800 200 ровно 9702 и WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Пилигрим, одним словом, одним интервью Оленичев убил свою карьеру игрока, другим похоронил свое тренерство. Естественно, отбор ты великолепен. Пуля пишет, лучше бы он рассказал, как в прошлом сезоне перед ответственнейшим матчем с Ростовом поехал мячик гонять на Кубок Легенд вместо кропотливого подготовки к матчу. Вообще, многие, надо заметить, критикующие Оленичева сегодня в социальных сетях и в прессе не стеснялись в выражениях. Ник Ройс, этот физрук своим нытьем уже надоел. Лучше бы молчал, больше бы уважения было. Кто-то судил не только Оленичева, но и экс-спартаковца Романа Широкова, который тренер в своем интервью назвал ленивым. Позорный Широков и позорный трусливый тренеришка, пишет Хатори. Но, надо заметить, многие все-таки встают и на защиту экс-наставника Спартака. Один из пользователей напоминает, что еще до недавнего времени у Дмитрия Оленичева было много поклонников. Мне почему-то кажется, что у него и сейчас много поклонников, если уж совсем по правде говорить. «Приплыли», пишет Полимер. «То любили Дима, то теперь ненавидите. Все Дим нормально сказал. И не обязан он хаять последними словами всех подряд. Интервью показывает, что вполне воспитанный и разумный человек. Чего на него набросились? Дим, он нормальный тренер. Просто не каждый футболер способен работать с ним на его волне. Думаю, все еще у Димы впереди. В том числе впереди у него еще и Спартак». Так пишет наш слушатель. Но мы все-таки обращаемся к еще одной анонсированной теме. Это Кубок мира, турнир, в котором состязаются лучшие хоккеисты мира. 12 лет не разыгрывавшийся в прежней реинкарнации, в прежнем варианте, в прошлом веке, называвшийся поначалу Кубок Канады, и который, вне всякого сомнения, оказывается более представительным, чем Олимпийские игры, и тем более чемпионаты мира, когда сражаются 8 команд, а не 12, не 16. Это сразу лишает турнира множества проходных матчей. Но об этом мы говорим сейчас со спортивным обозревателем телеканала «Дождь» Алексеем Андроновым. Алексей, добрый вечер.
Добрый вечер, Николай. Я сразу можно буду оппонировать?
Оппонируйте.
У этих турниров совсем разные смыслы. На Олимпиаде имеет значение любая медаль. И, допустим, для такой команды, как Финляндия, вполне и бронзовая медаль может быть большим праздником. А Кубок мира – это просто выяснение, вот кто сейчас реально доминирующая сила в хоккее, хотя мне так кажется, что сомнений никаких тут быть не может.
Сборная Канады уже катком, похоже, начала, судя по первому туру, проходиться и уверенно лететь к финалу. Согласны или нет?
Ну, судя по всему, да. И действительно, там и фантастический состав, и очень здорово работающий тренер все последние годы. То есть тут двух мнений быть не может. Конечно, Канада главный фаворит.
Ну, вот как баскетбольный Dream Team у американцев, да, неважно, на ком им разминаться, да, они любого могут проходить с двукратной разницей в счете, хотя последняя Олимпиада показала, что могут и Dream Team оказывать многие сопротивления, но результат все равно одинаковый на выходе. То же самое мы увидим на этом Кубке мира.
У меня такое ощущение, что есть только одна сборная, которая реально может какую-то конкуренцию канадцам в рамках отдельно взятого матча составить. Это Швеция, но ей нужно решить проблемы со своим вратарем. И выдать придется для того, чтобы реальную конкуренцию составить, не 100, а даже 150%.
Вот многих сначала недоумение у многих было, когда видели еще задолго до турнира, что будет участвовать сборная остальной Европы, сборная юниоров Северной Америки. Но мы видим, как прекрасно и те, и другие прошли первый тур. И вот эту новацию наверняка можно приветствовать или не согласны?
Я думаю, что да. Я думаю, это делает турнир гораздо интереснее, чем он был бы без этих команд. Плюс НХЛ нужно показывать, что у них собраны все самые лучшие хоккеисты, не только канадцы, американцы или русские.
Но, с другой стороны, все-таки я продолжаю настаивать на то, что и на чемпионатах мира, и на Олимпиадах проходные матчи случаются. Но когда играют какая-нибудь Австрия, Франция, да, при всем уважении к этим сборным, они явно не хоккейные державы. И уж когда они еще друг на друга попадают там в групповую стадию, ну, это совсем тоска смертная смотреть. Да, здесь вообще не могу представить ни одного матча, где была бы тоска смертная. Но мы все-таки говорим о российской сборной. И, на ваш взгляд, Алексей, есть шансы у россиян или нет? Положа руку на сердце и на все другие жизненно важные части тела.
Ну, это во многом определится сегодня ночью, когда наша сборная будет играть с молодежной командой Северной Америки. Меня очень пугают скорости, на которых эта сборная играет. Я видел один товарищеский матч, видел официальную игру. Фрагментами, правда. Но это совсем не тот хоккей, который вчера показывала сборная России. Довольно странное расписание у турнира. Те команды, которые завершали первый тур, будут играть в стартовом матче, ну, в одном из стартовых матчей тура второго, то есть сутки всего на восстановление, плюс там какие-то приключения в отеле произошли, и сирена пожарная всех будила. Я думаю, что предел мечтаний сборной России – это выход из группы. Вот так вот, положа руку на сердце, потому что очевидные абсолютно проблемы, они никуда не ушли. У России как не было защитников высокого класса для игры на маленьких НХЛовских площадках, так их и нет. И здесь рассчитывать только на гения Овечкина, Цука или Малкина, мы видели уже на последних Олимпиадах, что этого мало. А вот по поводу маленьких стран, я, кстати, не соглашусь. Дело в том, что совсем не так давно Франция обыграла Канаду на чемпионате мира. И как раз вот это наличие сборной Европы – это сигнал для маленьких стран. И совершенно не факт, что в следующий раз, например, пригласят чехов. У них чуть ли не половина состава была приписана клубам континентальной хоккейной лиги еще совсем недавно. И если будет действительно сильная сборная, а такая есть у Швейцарии, Швейцария играла в финале чемпионата мира 2 или 3 года назад, то вполне может быть, что будет и замена, а может быть и расширение вот этого формата. И надо уже уходить от старых штампов, что это все интересно только противостоянием Канады-России. Нет, конечно, ничего подобного.
Конечно.
Я думаю, что противостояние Канады-Швеция будет гораздо более кассовым на этом турнире.
Я все-таки вот хочу зацепиться за ваши слова по поводу маленьких площадок. Да? Но все-таки, может быть, нам, наконец, идти по пути коммерциализации, зрелищности хоккея. Почему мы не можем, в конце концов, перейти на человеческие площадки образца НХЛ? Зачем нам вечно изобретать велосипед?
Николай, вся история нашего хоккея, она связана, в общем, с теми временами, когда никакого отъезда в НХЛ и никаких Кубков Канады не было. И тогда мы не должны были ориентироваться на них, и мы привыкли играть на больших площадках. Мне кажется, что идти нужно в ногу со временем, и здесь не обязательно переходить именно на их формат, потому что тогда мы точно совершенно проиграем в качестве, потому что все равно все лучшие будут играть в национальной хоккейной лиге. Очень правильный эксперимент проводят финны, и совершенно не случайно у них такие результаты в последние годы на уровне молодежных команд, и совершенно сумасшедшая молодежь здесь. Их просто вчера очень сильно подвел вратарь, а молодое поколение там просто прекрасное. Финны играют на так называемых промежуточных площадках.
Да, да, средних, скажем так, да.
Да, да, ширина обычной площадки 30 метров, ширина канадской 26, а финны играют на 28. И вот об этом стоит задуматься, потому что все-таки мы должны отдавать себе отчет в том, что уровень континентальной хоккейной лиги, именно соревновательный уровень, падает с каждым годом. И какую бы сборную мира ни создавали в Санкт-Петербурге, мы видим, какая ей цена на самом деле. И нужно заботиться именно о зрелищности хоккея. Посмотрите, какие счета КХЛ уже фигурируют. И 7-1, и 8-0, это уже стало каким-то таким регулярным процессом.
Да. Алексей,
хоккей — это борьба. Прежде всего, борьба.
Вопрос все-таки о роли личности в истории. Является ли... Ну, не знаю, мое личное мнение, вы, может, разделить или нет. Владислав Третьяк, тот самый случай, когда талантливый спортсмен, хотя уже тогда знавший, что такое толк в пиаре, который иногда становится омерзительным чиновником, да, или никудышным чиновником. Омерзительное все-таки такое очень негативно окрашенное слово. И вот у Третьяка у меня иногда складывается впечатление, просто раз этого не было в его времена, в игротской молодости, значит, этого быть не должно. Вот, говорят, 3 на 3 играют формат овертайма в НХЛ. Нет, при мне такого не было, говорит Третьяк.
Не надо.
Но это иногда смешно смотрится. Есть ли вот ситуация, когда такие, как Третьяк, ну, давят вниз, что ли, опускают, подопускают вниз наш хоккей? Или я не там ищу?
Есть такая ситуация. Вообще, я, Николай, так издалека зайду, отвечая на вопрос.
Да, но у нас 40 секунд.
Да, я занимался автомобильным спортом,
да,
сам.
Да, мы знаем.
И существует такая поговорка, что все автогонщики делятся на две категории. Те, кто уже знают, что у них проблемы со спиной, или те, кто думает, что их еще нет. Давайте просто поздравим Третьяка с тем, что он очередной раз избрался в Государственную Думу. Пожелаем ему там плодотворной работы. А хоккеем, именно как отраслью, на мой взгляд, должны заниматься профессионалы. И мы видим, какие у нас замечательные есть тренеры. Это и Дмитрий Квартальнов, это и Андрей Скобелко, который сейчас работает в континентальной хоккейной лиге, да и знарок очень здорово в ней работал. Но пора перестать выдумывать велосипед. И вот эти 3-3 лимиты на легионера.
Да, Леш, спасибо. Время уже наше истекает. Пора выходить на новости. Алексей Андронов, спортивный обозреватель телеканала «Дойч», в роли нашего эксперта о Кубке мира.
Академия спорта с Николаем Яременко. Академия спорта с Николаем Яременко на радио «Комсомольская правда».
Ну что ж, мы продолжаем, друзья. Да, Кубок мира, который не разыгрывался 12 лет. В эти минуты идет матч Европа-Чехия. Это уже второй тур. В 3 часа ночи мы будем играть с юниорами. И нам уже нельзя терять очков. Если мы проиграем, то фактически практически становится нереализуемая мечта выйти из группы в плей-офф. Да, 2 поражения практически будут опускать уже шлагбаум перед нами. Но в любом случае организаторы не скрывают, что если коммерческий турнир оправдает себя, сомнений в том, что он оправдает, у меня лично нет никаких, то вопрос о том, чтобы игроки НХЛ ездили на Олимпийские игры в 18-м и 22-м, отпадает сам собой. Логика в данном случае простая. Мы как-то уже упоминали об этом. Зачем прерывать насыщенный сезон в национальной хоккейной лиге ради пары недель в феврале, если время от времени можно с большим успехом собирать всех лучших в сентябре? Причем не летать далеко, на североамериканском континенте. Не надо утомлять хоккеистов долгими перелетами. К тому же Международный олимпийский комитет переотказывается оплачивать медицинские страховки для НХЛовцев. А раньше он принимал участие, там все по чуть-чуть платили. И ХФ, Международная федерация хоккея, с Рене Фазелем, нашим другом с незапамятных времен. И МОК, ну и чуть-чуть вкладывались НХЛовцы, ну так, немножечко вкладывались. Вот когда все по чуть-чуть, вроде всех, это всех устраивало. Сейчас МОК и ИХФ заявили, что платить не будут. Почему? Не очень понятно. Да? Не хотят, чтобы был качественный хоккейный турнир, или уже устали биться, да, с НХЛовцами. И в таком случае, раз медицинские страховки МОК больше не оплачивает, то, возможно, теперь все и закрыт вопрос. В Кубок мира раз в какое-то количество лет, может, раз в 3 года, как когда-то было, может, раз в 4 года, а может, и каждый год будет вот такой замечательный турнир. Я думаю, что против мы не будем, потому что, повторюсь, проходных матчей нет. Ну, а в другой Америке, уже не в Северной, а в Южной, минувшей ночью завершились Паралимпийские игры, завершились красочным закрытием соревнования среди спортсменов с ограниченными физическими возможностями. Мы в тот понедельник с вами уже говорили, что слово «инвалид» в применении к спорту давно уже не употребляется. Традиционно проводится спустя несколько недель после Олимпиады. Там же, где была Олимпиада, были зимние игры в Сочи, потом была зимняя Паралимпиада в Сочи. Вот сейчас были летние игры в Рио-де-Жанейро. И там же, в Бразилии, теперь прошла и Паралимпиада. Там 550 с чем-то было комплектов медалей. Уверенную победу одержали, как ожидалось, паралимпийцы Китая, которые заработали 245 медалей, из которых 107 высшей пробы. Вторые британцы, третьи украинцы, с чем их поздравим. Российская сборная еще в начале августа от паралимпийских игр была отстранена из-за допинг-проблем. Я напомню, 35 паралимпийцев отметились положительными допинг-пробами, поэтому в России за ходом паралимпиады пресса демонстративно практически не следила, что, признаюсь, не всем делает честь. Да, мы за этим следим, мы об этом рассказываем. Поэтому в данном случае мы следим за спортом в виде очков, медалей и секунд, помимо всего прочего. Но, впрочем, на прошлой неделе тема допинга всплыла вновь. И всплыла она совершенно по неожиданному поводу. казалось бы, неожиданному. Хотя к тому, что хакеры где-то работают, чтобы скрывать, мы привыкли. Хакеры, предположительно российские, смогли вскрыть почтовые ящики ВАДА, Всемирного антидопингового агентства. В результате в открытый доступ утекла переписка представителей допинг-службы с рядом именитых мировых атлетов. В ней, среди прочего, содержалось разрешение принимать ряд препаратов из списка запрещенных к использованию. Причем кто-то, там братья, ну, с точки зрения Шамиля Торпичева, братья Уильямс, мы все-таки политкорректно называем их сестрички Уильямс, Сирена и Уинус, а там Симона Бейлс, или Симона Байлс, как ее иногда называют, человек, который десятикратная чемпионка мира в гимнастике, да, спортивной, трехкратная, в том числе в многоборье. Представляете, 3 года подряд выигрывать многоборье в гимнастике. Это ого-го. Девочка такая смешная. Она всем кажется пухленькой и тяжелой, но это потому, что в ней 142 сантиметра роста. Когда в женщине 142 сантиметра роста, естественно, она в любом случае кажется пухленькая. Хотя она такая, в общем, достаточно гармонично сложная. И вот выясняется, что и она сидела, и сестры Уильям сидели на допинге. Но здесь надо понимать все-таки одну принципиальную вещь. Сидели они на допинге с разрешения ВАДА. Да? Скандал вспыхнул немаленький. Да? ВАДА хранит молчание, но неофициально высказывается в ожидаемом стиле. Только те, дескать, препараты являются допингом, только те, которые нацелены на достижение более высоких спортивных результатов. Если же допинг принимается а. ради сохранения здоровья и б. Ведомо самой ВАДА, допингом это не считается. Поэтому если кто-то злобно сейчас потирает руки и говорит, вот теперь попались, теперь будет пересмотр результатов Олимпийских игр, общемедального зачета. Нет, конечно, во-первых, ничего этого не будет. Никто не пересмотрит результаты Олимпиады. И по большому счету, вот вся эта история такого для внутреннего российского применения. Но это наш принцип, увы, очень многих последних месяцев и лет. Все принимают допинг. Значит, как будто сразу можно. По любому поводу надо рассказать, что нарушают правила все. Значит, тогда можно и нам нарушать. Хотя ведь тут вопрос еще в масштабах нарушения. Да? Одно дело поймают одного-двух, а другое дело... Ведь никто не опроверг 35 допинг-проб положительных у паралимпийцев. Не опроверг. Мы начинаем уже к деталям продираться. Как называли фамилии, не называли фамилии. Дескать, там 10 человек поймали из медалистов Пекина 2008, уже олимпийцев. Тоже же никто не опроверг это. Да, поймали. Но все равно мы начинаем говорить, они все сами такие. И вопрос в объемах. Да? Вот в немецком языке, извините, что я не про язык родных осин, но вот иногда бывает, что в твоем языке чего-то не хватает. Вот в немецком языке, кто знает немецкий язык, есть такое замечательное слово «фремдшамен». Оно используется, «фремдшамен», когда тебе стыдно за других, но в основном за соотечественников, да. Вот в русском языке такого существительного нет. Так было бы легче объяснить то, что многие сейчас чувствуют. Очередной вброс информации про других спортсменов и репосты с заголовками а-ля «Хакеры предоставили еще имена, принимающих допинг спортсменов», да, у многих в лентах социальных сетей. Простите. Ну вот сегодня Рафаэля Надаля даже уже туда приписали. Но поймите же, наконец, допингом это становится лишь тогда, когда используется для улучшения результата. Например, в списке Роберт Хартинг. Ну, простите, Роберт Хартинг еще накануне Олимпиады совершенно официально в прессе рассказывал о том, что ему придется принимать кортизон для лечения колена. Да, ну нормально. Поэтому я не понимаю вот все вот эти темы с хакерами. В чем смысл? Что пытаются показать? Что есть те, кому можно? Ну, так, по большому счету, это секретом никогда не было. Ну, значит, если можно, и нам надо просто работать в этом же направлении. Ну, если все норвежские биатлонисты астматики, ну, почему мы не можем стать астматиками? Ну, заранее запасайтесь справками, соответствующими медицинскими. И так далее. Мне очень понравилось, не каждая спортсменка на это решится, да, решится об этом сказать. Мне очень понравилась эксперт нашей программы, которая нам тут давала как-то интервью по весне. Анна Чеквитадзе, экс-пятая ракетка мира. Вот Анна Чеквитадзе совершенно спокойно, лаконично сказала, да, говорит, ну на все препараты, что принимали сестры Уильямс, было поручено терапевтическое разрешение. Получено? Получено. Они ставили антидопинговые службы в известности о своих болезнях? Ставили. Те рассматривали их случаи и выносили заключение. Рассматривали и выносили. Поэтому при всей любви там, к Маше Шараповой нашей, да, ну не надо даже близко сравнивать. Ничего общего эти истории не имеют. Маша Шарапова уж честно призналась, вообще не читала список запрещенных препаратов и ни с кем не контактировала. А вы эти читали, контактировали, обращались заранее. Поэтому никакого здесь, никаких параллелей приводить нельзя. Выходит, ВАДА посчитали болезни сестер достаточно серьезными, чтобы разрешить принимать эти препараты. Все законно. ВАДА и ITF, это Международная федерация тенниса, ну, женского тенниса, да, были в курсе происходящего. Да, препараты это очень серьезные. Есть гормональные препараты, есть иммуностимуляторы. Но в то же время мы знаем, что у Винус действительно были проблемы с иммунной системой. Ну, неинтересно чужие болезни сейчас обсуждать, я не буду углубляться, хотя мог бы об этом поговорить. Но получается, соответствующие комиссии решили, что препараты действительно необходимы. По большому счету, ведь есть такое понятие, как терапевтическое использование. Да? Но та же вот Чеквитадзе в этом интервью рассказывает, что некоторые девушки использовали спреи от астмы. И я знала, говорит Чеквитадзе, что им заранее приходилось заполнять документацию, проходить медицинские проверки. Обязательно нужна была рекомендация врача, информация о болезни. Вот просто если кто-то думает, вот ты пришла, тебе не дали, а вот другая пришла, ей сразу дали разрешение? Нет. Чеквитадзе тоже тут подробно рассказывает, что очень боялась, отправляла свои запросы в свое время в ВАДА, отправила запрос на какой-то элементарный препарат. Мне, говорит, сказали, что в список запрещенных он не входит, но спасибо, что предуведомила, спокойно принимайте, будут другие вопросы, обращайтесь. Ну, а в российском теннисе, оказывается, тоже есть спортсмены, которые прибегают вот к этому так называемому уже терапевтическому использованию, но в данном случае уже спортсменки не стали раскрывать фамилию. Говорит, ну да, фамилии слышали, называть не будем, можно сказать про себя. ВАДА отвечает на любые запросы в течение нескольких дней, поэтому не надо постоянно пугаться, говорить, что нельзя пить из открытой бутылки воду, не есть фрукты в незнакомом месте. Но на самом деле, если вот уже от себя скажу, вот есть, допустим, всемирно известная теннисная академия Ника Болитьери, да, есть огромное количество академий не в США, а таких рангом пониже, но вот в Испании, в Валенсии, в окрестностях безумно, там, куда ни плюнь, везде теннисная академия, да, для любых возрастов и так далее, и так далее, и так далее, да, и вот там, среди прочего, в обязательном порядке учат, что везде надо перестраховываться. Да, ну, бывает там, вот одна из российских теннисисток выпила один раз сироп от кашля, грудь кашляла, выпила сироп от кашля, и тут же ее допинг-проба дала положительный результат. Хорошо, что вот тот турнир был показательный, дело сошло на нет. И по большому счету никто не пострадал. Ну, и поэтому, честно говоря, вот моя позиция, у меня не изменилось отношение к сестрам Уильямс. Но они мне чисто по-человечески не очень нравятся, да. Я согласен с Шамилем Анвяровичем, что это братья Уильямс. Ну, вот такие мускулистые, крепкие. Ну, по-человечески, как они мне не нравились, так и не нравятся. Но как к спортсменам, у меня не изменилось к ним отношение. Если они заранее уведомляли обо всем соответствующим образом и не выходили за рамки дозволенного, то, конечно, нет. Не надо, еще раз повторюсь, это случай сравнивать со случаем Марии Шараповой. Да, заранее заблаговременно послала бы соответствующую форму ВАДА, все бы там изучили, решили, что Мельдоний ей необходим по медицинским показаниям, его прописал врач, все было бы по-другому. Может быть, да, порекомендовали бы какой-то аналог, другой препарат, но в любом случае все было бы открыто и не привело к тем последствиям, к которым привело. Мы в прямом эфире, призываю вас принимать участие уже после небольшой паузы. Академия спорта на радио «Комсомольская правда».
Академия спорта. С Николаем Яременко. Академия спорта. С Николаем Яременко. На радио «Комсомольская правда».
Ну что, друзья, продолжаем. Сегодня в таком вынесенном матче за седьмой тур внутреннего российского чемпионата футбольного вдруг у нас определяется команда, которая является главным пшиком первой четверти чемпионата. Заметьте, чемпионат вроде недавно стартовал, семь туров, а семь туров-то почти четверть. Ну, у нас в любом случае почти, потому что 7,5 сыграть невозможно, что была ровная четверть, да. «Зенит» крупно обыграл «Рубин», причем мог и обыграть крупнее. И в любом случае, теперь «Зенит» по большому счету и не отстает сильно-то от «Спартака». Вот у нас лидеры определились. Ну а «Спартак» действительно, несмотря на все то, что Оленичев, сейчас буду читать, приходит ваше сообщение по поводу Оленичева и его сегодняшнего скандального интервью. Несмотря ни на что, «Спартак» все-таки идет, почти не имеет потерь. И главное, не пропускает. Да, Федун очень хотел итальянского тренера. И Оленичев в интервью говорит, очень хотел итальянского тренера. И вот, собственно, по большому счету, Массимо Каррера сейчас переживает пик своей карьеры. 52 или 53 года человеку. Но он никогда не был. Да, он был рядом с Антонио Конте 7 лет. Но, простите, Конте это такой специалист, что если просто я или вы, кто угодно рядом с ним сядем, ну, если мы любим футбол, просто сядем рядом с Антонио Конте, мы сами уже через 7 лет станем супер-мега-специалистами, будем понимать футбол очень хорошо. Да, вы знаете, ведь в футболе можно разбираться изначально, не любя его безумно. Да, я вспоминаю, когда Василий Уткин, уже будучи студентом или возрастом, работая политическим корреспондентом там, в программе «Взгляд» или в «Политбюро», была такая передача. Так вот, всерьез спрашивал, а что, две желтые карточки, это правда, к одной красной приводит, да? Учился, но не стыдно учиться, не стыдно спрашивать, да? Это он же не родился с сознанием футбола сразу, да? В любом случае, научился очень хорошо, является комментатором у многих. Я помню, когда Сулейман Керимов хотел разобраться в футболе, еще не приобрел он на тот момент, значит, там Анжи, это еще за годы было до этого. Как вы думаете, почему Юрий Павлович Семин, когда имел возможности, да, так сказать, определенные на составление календаря, почему матчи «Локомотива» так неудобно рано по субботам начинались? А потому что Юрию Павловичу надо было потом с другом Сулейманом лететь быстренько после матча в Лондон и смотреть там, ну, ему в вип-ложе рассказывать, да, Сулейман Кириллову, о том, как, соответственно, играет Челси, как играет его Мью, ну, на Челси они очень любили к Абрамовичу ездить. И, естественно, на примере вот такого футбола, качественного, не Томь Тюмень все-таки, да, а Челси, Манчестер Юнайтед, объясняет, что такое футбол. И научил Сулеймана Керимова, научил, но другое дело там, почему потом политический проект Анжи не сросся. Но это уже отдельная тема, будет интересно, как-нибудь поговорим, да. Но вот, пожалуйста, поэтому учиться никогда не стыдно, никогда не страшно. Так вот, Каррера выучился, да. И посмотрите, итальянцы очень любят говорить о тактике. Очень многие, тот же Оленичев рассказывал, когда у Фабио Капелло он тренировался в команде «Рома» итальянской, в серии А. Страшно не любил, когда вот прям по полю, за руку тебя на тренировке водили вот сюда, а вот теперь сюда. Мол, все игроки не любят. Но это игроки определенного склада не любят. Итальянцы, как выясняется, страшно любят. И посмотрите, как Массимо Каррера через себя пропускает абсолютно все, что происходит на поле. Хотя звучит это так. Ну да, меня Федун попросил, ты там в Италии играл, всех знаешь. Там привези кого-нибудь. Хотел того, хотел другого. Этот не хотел в Россию, этот не хотел. Ну а вот, стал бы, Массимо Каррера согласился. И вот, когда Федун оказался фактически в очередной раз у разбитого корыта, когда переговоры с Бердыевым ни к чему не привели, закончились пшиком, а уже сезон, а уже играть, а уже Оленичева выгнали, вот тут вдруг и назначают Массимо Каррера. Как долго будет длиться это везение? Я уверен, что «Спартак» чемпионом не станет. Хотя, кто знает, да, побоюсь уж тут точно сказать, но думаю, что все-таки не станет. Но Массимо Каррера это все-таки в какой-то степени феномен. Хотя, может быть, конечно, как принято говорить, и заложенный фундамент Оленичевым. Так, King of Football пишет. Хорошо, Оленичев ушел, удачи ему. Такая прогнившая структура его недостойна. Это он, кстати, построил нынешний «Спартак», на котором Каррера катится. И будет кататься еще недолго. А если и долго, то, скорее всего, там уже не Каррера, а Бердыев тайно консультирует. Ну, не знаю. Не знаю. Так, что пишут наши слушатели? Александр пишет. Есть гений Бобровского. Ну, хорошо, гений Бобровского, замечательно. Но я, честно говоря, в иных ситуациях считаю, в некоторых интервью Бобровскому помалкивать, потому что я помню, сколько он наговорил там про Сталина и так далее. Лучше бы готовился к матчам плей-офф чемпионата в тот момент. Что произошло со времен Тихонова, что с защитниками проблема? Так, осталось понять только, Александр, вы про что сейчас спрашиваете? Тихонов в «Спартаке», футбол?
или Виктор Васильевич Тихонов. Тогда, может, стародавние советские времена, про хоккей вспоминаем, да? Ну, он в российский постсоветский тренировал, да, в 94-м, по-моему, году мы взяли золото Олимпиады, или в 92-м, я вот сейчас боюсь запутаться, там у нас ведь Олимпиады зимние почти подряд шли в 92-м, 94-м, в Лилихамере и Альбервилле. Но вот сейчас уже немножко это не принципиально, да, по-моему, в 94-м. Но вот, собственно, с тех пор, по большому счету, никаких побед-то у нас и не было на Олимпиадах. Да, потом была 15-летняя пауза в чемпионатах мира, которая, слава богу, в 2008-м завершилась. 2008-й золото, 2009-й. И там все-таки мы как-то стали более-менее цепляться время от времени за призы. Ну и обсуждают слушатели, все-таки я смотрю, очень активно, так вскользь нами упомянутую тему, да, за 7 секунд до финальной сирены Овечкин, Ови наш, Ови, забросил шайбу рукой, хотя, конечно, не собирался забрасывать, но, так сказать, не задела она ни его клюшку, ни клюшку соперника. Очень хорошо, мне, кстати, понравилось, как Знарок отреагировал на эту ситуацию. Знарок сказал, что, ну, если мне мой игрок говорит, что после касания руки он все-таки коснулся клюшкой, у меня нет оснований игроку не верить. Да, вот доверие игроку – это очень важно. Игрок должен чувствовать это доверие. Хотя, ну, от того, что Знарок верит, вряд ли можно после этого сказать, что, дескать, ну, значит, так и было, да. Я посмотрел со всех повторов, со всех точек. Тут ведь надо как смотреть? Судьи сразу показали, если вы посмотрите повтор в интернете или по телевизору, судьи сразу показали, что шайба не засчитывается. Но они обратились в соответствии с регламентом к вот этой ситуационной комнате, к возможности посмотреть повтор. И убедились, то есть должны были быть 100% аргументов, что действительно шайба не рукой была заброшена. Но 100% аргументов не было, поэтому судьи остались при своем мнении. По большому счету я не вижу. Да, вот хотя тут пишет нам Дмитрий Брюхов, камера в перекладине бы, может, показала, но это повтор не дали. Знаете, честно говоря, вот тех 3-4 повторов, которые я увидел, ну, в том числе из-за ворот. Мне лично достаточно, чтобы увидеть, что в полном соответствии с регламентом шайбу не засчитали. Дильяр Рахматуллин пишет. Возможно, Овечкина задел шайбу клюшкой, но это очень тяжело заметить. Александр Сергеев, так сказать, с такой советской аватаркой здесь, серп и молот, звездочка. Я Кубок мира не смотрю принципиально, пишет Александр Сергеев. Этот турнир вообще придумали американцы. А, то есть из этих соображений мы не смотрим. Хорошо, молодец. Чтобы не пускать игроков из НХЛ на Олимпиаду. Олимпиада без хоккея для меня теряет смысл. Уважаемому Александру Сергееву хочу сказать, что по большому счету никакого отношения, едут на Олимпиаду или не едут, наличие Кубка Канады или там Кубка Мира, как он называется в последние годы, никакого большого счета отношения не имеет. Да? Одни годы принимают участие НХЛ, другие годы не принимают. А Кубок Мира вообще 12 лет уже не проводился. Поэтому тут прямой причинно-следственной связи я, честно говоря, вообще бы не стал здесь пытаться искать. За Паралимпиадой мы не следили, потому что даже вопрос был, что такое Паралимпиада. Когда наших нет, не интересно следить, пишет Вика Поздеева. Магомед Абдулмеджидов пишет, Паралимпиада не имеет спортивного интереса, когда отсутствуют твои спортсмены. Ну, вы знаете, я бы, честно говоря, все-таки вот этот избыточный патриотизм, что наших нет и не за кого болеть, надо выключить, я все-таки считаю неправильным, да. Это по большому счету, знаете, мне напоминает другой псевдопатриотизм, когда во время Олимпиады такое начинается боление, я как-то упоминал об этом уже, хоть тараканов раскрасить цвета национальных флагов и устроить тараканьи бега, на следующий день все будут обсуждать, а наш-то, как хорошо себя вел, чувствовал, бежал, а американский-то явно на допинге, ну а допинге надо бы проверить того таракана, чего он так бежал, и усы у него не такие, и тельце у него по-другому раскрасить, да, мы все равно будем, потом забудем на 4 года про тараканьи бега. Как вот есть кёрлинг. Раз в 4 года на зимних олимпиадах все обсуждают кёрлинг. Как его смотреть, как это интересно. Потом даже кто-то пытается говорить, да, давай, а тут-то у нас, оказывается, в кёрлинг можно играть. Специально размечен лед под кёрлинг. Давай сходим. Кто-то даже сходит один раз, кто-то два раза. А большая часть забывает на 4 года до следующей олимпиады. Вот здесь я хочу сказать, ситуация очень похожая. Вот типа нет наших, ну, значит, не раскрасили тараканчиков в разные цвета. Не раскрасили. потратили. Вот это как разговор. А вчера Первый канал по телевидению дал наш гимн с третьего куплета. А как непатриотично. Боже мой, но федеральным каналам навязывают спорт, который они считают не рейтингом. Они как могут отбиваются, но вот иногда кусочек даже не игры попадает в кадр. И потом сразу начинаются оправдания, скандалы. Сегодня много кто, много где уже на эту тему обрушился. Это Академия спорта. Через неделю мы продолжим. Спасибо. Я Николай Еременко. Это радио «Комсомольская правда».
Академия спорта с Николаем Еременко.